Простите, дорогие друзья, Александра и Елена, ждите завтра в 7 с небольшим. Прием, прием, погорельцы, погорельцы. 7:20, прием, прием. Есть контакт? Рады, дорогая Марика, Алина, светлая лучезарная девушка, Елена Герасимовна, рада вас видеть, слышать. Ирина, где муженек ваш? Отдыхает уже, надеюсь? Ну, слава богу. Да, Анна. Анна, дочь рыбака, очень приятно вас видеть. Приветствую, приветствую. Дорогие друзья, мы с вами, видите, пред иконой зачатия праведной Анны, Пресвятые Богородицы, святые ее родители в радости друг другу рассказывают о явлении каждому в отдельности архангела, Гавриила, осененные благословением свыше. Они сами не верят своему счастью о скором появлении у них долгожданного дитяти. Радуются эти огненные розы наступающему празднику Христова Воскресения. У меня за спиной купола, покрытые снегом. Это у нас Зачатьевский монастырь, чудесный собор на Остоженке воздвигнут ныне. И часто колокольный звон доносится даже до моих ушей неподалеку. Я располагаюсь там. И мы сегодня удивляемся промыслу Господню, который не отступил от согрешившего человеческого рода, но из поколения в поколение вел эту золотую цепь, нанизывая новые и новые звено. И, наконец, последнее звено, Иоаким и Анна, боголюбивые, смиренные, кроткие, скромные, молитвенные супруги, ничто о себе не помышлявшие, жившие в самоукорении, подвергающиеся укоризнам людей грубых, формально мысливших, ах вы бездетные, получите, это вам за то и за это. И действительно смиренным дает Господь чудесную, вышеестественную благодать свою, и свершается тайна обыкновенного человеческого зачатия, о котором апостол Павел говорит: брак честен, ложа супругов непорочна. Тайна неизъяснимая, сверхрациональная, потому что, если можно еще понять, как заимствуется телесное естество, телесный организм ребенка благодаря родителям, то, что касается явления сопряжения с этим телесным организмом бессмертного, разумного, свободного, кроткого, созданного для божественной любви Духа, это постичь нам в рамках времени и пространства, в категориях логического мышления, не под силу. Церковь решительно отвергает басни о предсуществовании души, ее извечном бытии, именуя то ересью. решительно отвергает сказки о переселении духа человеческого из одной оболочки телесной в другую, решительно отвергает предположение, что от душ родителей как-то отпочковывается, что ли, душа. Нет, душа уникальна, неповторима, она неделима и остается лишь благоговеть и молчать перед этой тайной и в наше время, наверное, стоит еще подумать о том, как опустили люди эту тайну, как они ругаются над нею, как они унижают дар чадородия, изобретая зло хитрости, супротив зачатия, то есть вступая вольно-невольно в противление Господу Богу, который не дает такого релакса, как sexual relation, но дает родовую жизнь, подвиг, труд, вдохновение, молитву. А мы с вами давайте, воздав хотя бы в малом честь святым родителям Иакиму и Анне, которые вместе с Захарией и Елизаветой, своими друзьями, вместе с Симеоном Богоприимцем, вместе с Иоанном Крестителем предстоят Святой Троице. Все они послужили прямо или косвенно тайне Бога воплощения и наслаждаются единением с божественным светом, который изнутри и снаружи обоживает человеческую природу, вводит ее в жизнь Святой Троицы, делает энергии Святого Духа людей членами тела Христова, делает их тайнозрителями, созерцателями божественных совершенств, проводниками этих совершенств, исполняет их в непостижимой для нас, грешных, полноте смирения, чистоты, непостижимых смирений, чистоты, любви, блаженства, премудрости. И мы с вами вот кланяемся святым Иакиму и Анне за то, что они послужили орудиями этого удивительного промысла Господня, действие которого растянулось на тысячелетия. Так что на терновом кусте еврейского народа, это уже не мои выражения, а выражения святого Нила Мирточивого, на этом колючем кусте явилось дивное соцветие, благоуханный цвет, Пречистая Мария. Это подарок твоя от твоих тебе приносящий, которое человечество преподнесло Небесному Отцу. И мы с вами, прославляя Господа Бога, что Он не оставил нас во мраке погибнуть в наших беззакониях, но вопреки человеческой гордыне, и злобе, и вероломству провел эту золотую нить через столетия. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков 12 патриархов. От Иуды родились Фарес и Зара. Провел эту ниточку к царю Давиду, от Давида к Пречистой Деве Марии. И, воздавая хвалу этому непрестанному действию божественных всемогущества, премудрости и благости, я разумею, промысл Божий, мы с вами, поклонившись святым Иоакиму и Анне, в них, через них прославив Христа Искупителя, теперь повернем разговор к нашей теме, теме Слова Божия или зачатия в Духе Святом нашего спасения. Как об этом говорят апостолы, все мы рождены нестленным семенем Слова Божьего. Это слово укануло, то есть упало в почву наших сердец, соприкоснулось с нашим бессмертным духом, которого мы дотоле и не чувствовали, и не знали, и не ведали, и даже не предполагали, что в человеке сокрыта дивная амфора, дивная емкость, сосуд, предназначенный для драгоценного употребления, разумею, наш дух. И туда укануло это миро, это манна небесная, энергия Святого Духа, как луч снизошла, и осталось почивать в этом сокровенном чертоге, вместилище, разумею, человеческий дух. Древние говорили об этом зачатии, слово человеческое, но оно исключает страстность, исключает инстинкты. Речь идет о рождении свыше водой и духом, таинство крещения. Они уподобляли нашу падшую природу, уподобляли моллюску, который раскрывает створки раковины глубоко-глубоко в воде. И морская вода движется и не движется, увлажняет это тело моллюска. И вдруг откуда-то с высоты лазурной снисходит солнечный луч. Этот солнечный луч попадает в раскрытые створки и, пользуясь какой-то малой песчинкой, находившейся внутри мякоти моллюска, воздействует на нее, и она покрывается как будто перламутром. И затем мало-помалу совершается рост этого зерна и является жемчужина, природная морская жемчужина, до которой охочи ловцы жемчуга. Так вот, этот луч снисходит в таинстве крещения, в глубины духа нашего. Конечно, не сам собой, но по приглашению. Мы приглашаем этот луч, выражая наше желание принять крещение, уверовав в Искупителя, покаявшись пред Ним, то есть раскрыв пред Ним сокровенные глубины нашей совести. И взявший, вознесший на крест вину, тяготевшую над отпавшим от Бога человечеством, Христос своей кровью омыл некогда естество каждого из нас, и этот луч реально снизошел и возжег божественную искру. Слово Божье кануло и опочило в каждом из нас, так что свет Слова Божьего, энергии Божества светит и греет нас, и тьма его не подавляет, не обумает, тьма наших блужданий умственных, чувственных, деятельных, словесных. Человек тоже наращивает некий кокон, эту оболочку светонепроницаемую, страстей, падений. Но искра Божья до страшного суда пребывает неотменно с нами. И только в случае, если человек остается боговраждебен до конца, если он неверием отсекает от себя всякую Божью помощь, если он становится сознательным пособником сатаны и, отвергаясь Христа Владыки, переходит на сторону попранного Господом змея, вот тогда свершится на страшном суде совершенное отъятие божественной благодати. В Священном Писании сказано, что лицемер будет связан по рукам и ногам, ввергнут во тьму кромешную и рассекут его на две половины. Вот это рассечение на две половины означает, по изъяснению Василия Великого, отъятие дара крещения, которому мы обязаны всем хорошим в нас. Без Христа в человеке не остается ничего человечного. Без Христа мы теряем остатки Божьего подобия, и дух наш совершенно гаснет, светильник гаснет во тьме. А доминантой у человека остается вот эта темная внешняя оболочка похоти, гордости и злобы, которые и привлекают к себе внимание ума, сердца, души, не знающей, отвергающей Искупителя. Но у нас сегодня праздник, и мы говорим о том, что искра Божья светит и греет, и нам нужно возгревать ее тихо, с постоянством, как это делает опытный охотник во время дождливой погоды, прикрывший валежником кострище, и там в глубине искру огня, запаливший какую-то бересту или листву, и вот оно не слишком сильно, но и не вяло поддувает свежий воздух и ждет, пока гори-гори ясно, чтобы не погасло, этот огонь распространился и охватил уже более крупные ветви, и, наконец, весело затрещали полевки, пламя загудело, явилась уже огненная стихия, которую никакой дождик или порыв ветра затушить не может. Вот так нам должно содействовать божественной благодати, вот этой искре, которая никогда не стоит на месте, но не нарушая свободы нашего произволения, пробуждает души прекрасные порывы, устремляет наш дух к Богу, воздействует на нашу совесть, свидетельствуя нам, что мы духовные существа, что мы ангелы, облеченные в телесную оболочку, что наше счастье единственно в союзе с Всевышним, что нам надлежит совершенно проникнуться божественной благодатью, сочетать свое свободное произволение с волей Божией, хотящей всем спастись, что нам нужно дышать Христом, сокрыть Его в глубинах нашей совести, дать Ему воцариться в нас, так, чтобы Ему подчинены были все силы души и воля, и ум, и чувства. Самое тело разделило с душою подвиг богослужения, богообщения, и таким образом мы превратились бы в жертву всесожжения, в поучении моем возгорится огонь, чтобы мы были, как, знаете, та рыба, которую Спаситель положил на огонь, ожидая, покуда апостолы в Тверятском озере, проведшие всю ночь в ловле рыбы, вытаскивая сети, сядут, детки, обедайте, говорил Господь, возложив рыбу на огонь и рядом с кострищем хлеб. Вот человек – это такая рыбка, которая должна быть совершенно прожарена с корочкой хрустящей, говорю образно. И так что мы вкушаем Христа, сердце поглощает Христа, а Христос овладевает, по слову Иоанна Златоустова, всеми пажитями нашего сердца. Господь, даруя нам благодать, принимает нас, как хлеб сладкий. Измилитесь Господу в жерновах смирения, да будет ему как хлеб сладкий. А мы питаемся Христом, и в таинстве причащения вкушаем его плоть и кровь, и осеваемся божеством. И таким образом Бог в нас, а мы в нем, и наша жертва солью осолится, огнем испытана будет, и Христос таинственно просияет в нас. Дивен Бог во святых его. Христос являет в нас свое непостижимое присутствие, ходит и действует в нас, живит и животворит нас, соделывая нас частичку своего тела и обоживает нашу природу, сопрягая нас через нашу веру, покаяние, любовь, собою, а через себя с Отцем и Духом Святым. Вот, дорогие друзья, путь, которым надлежит нам идти, узкий, но радостный, таинственный, удивительный, исполненный непостижимых тайн. Начато все зачатие духовного, когда Дух Святой впервые нас посетил и опочил нас, а завершается раскрытием божественной благодати в нас, когда мы подчиняем ей всецело нашу природу. Путь не мгновенный, есть, конечно, исключения, разбойник на кресте распятый, мученики, пролившие кровь за Христа, но путь, который равен в каком-то смысле мученичеству, потому что изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, если Бог дает, мы тщимся. Работайте, Господи, ведь со страхом, радуйтесь Ему с трепетом. Дух Твой благий, Господи, да наставит меня на землю праву. И мало-помалу Божья благодать в нас побеждает грех, изживает его. А для нас самой блаженной и праведной молитвой становится: Господи, да будет воля Твоя святая, ими же веси судьбами, спаси меня. Ты знаешь, Господи, как свершить это мое очищение, просвещение и освящение. Твори, Господи, яко же хочешь и со мною, а Ты хочешь всем спастись и в разум истины прийти. не моя, ограниченная, грешная, слепая, случайная, хаотичная, неразумная воля, а твоя. Да будет со мной так, что я соединяю свою волю с твоей волею, и твой закон возгнездится посреди сердца моего, так что буду истину глаголоти в сердце моем день и ночь, в законе твоем поучаться всегда. И это как раз, наверное, самый светлый жребий, дорогие друзья, который только можно придумать, о котором только можно помыслить и помечтать, именно чтобы мы совершенно себя верили божественной благодати, которая никогда не спит, но всегда бдит над нами и как светлая река влечет нас, но не насильственно, а пользуясь нашим согласием, молитвенным трезвением, влечет нас к тому противоположному берегу спасения. И когда мы этому отдаем себя, и, конечно, бдим, чтобы ничто и никто не помешали нашему движению, устремлению ко Христу, тогда приходит покой, тишина, умиротворение, умудрение, просвещение, упование. Происходит таинственное рождение в вечность. Твори, Господи, со мною по множеству милости Твоей. Господи, слава промышлению Твоему. Господи, научи меня молиться, верить, надеяться и любить. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, прослави во мне грешном имя Твое. Молитвами Богородицы, Господи, помилуй нас. Аминь. Вот таким был у нас и есть святой Спиридон Тримифунский. Мы же с вами в среду готовимся почтить этого святого. Льнут к тебе по-детски, Спиридонушка, люди с искрой Божией в душе. Видишь человека ты, да донышко, в горести, и счастье, и нужде. Только призовут тебя с надеждой, тотчас порываешься идти, не гнушаясь бедными и грешными. Пламенем любовь горит в груди. Тапочки твои всегда истоптаны, полиняла старая скуфья. Ты на Корфу, лоскуточки, вот они, чтит святыню. Русская земля, молятся старушки, на заваленках дробно осеняя грудь крестом, чтобы мимо шла детишек маленьких злая хворь. Спаситель Спиридон со своей шапкой невидимкой посети и мой смиренный кров, когда вместе с предрассветной дымкою кружево растает зимних снов. А у нас не только кружево зимних снов, а самый снег растаял, как задал Николай Чудотворец, морозец, морозец. Морозец Никольской. Тут мы порадовались. Чуть храм Николы Зимнего наполнился, чуть прошел праздник, и вдруг раз, и оттепель полная обнажилась, земля какая-то, травка чуть ли не простает. Сегодня, знаете, днем было солнышко, как будто весна пришла. Но не будем отчаиваться. Не будем отчаиваться на Руси. Ждут нас еще рождественские морозы. Время вроде бы еще есть. Следующее воскресенье – неделя праотцев, ветхозаветных угодников Божьих. Потом седмица пройдет, воскресенье перед Рождеством. Это будет неделя святых отец, то есть предков, пращуров Иисуса Христа по плоти, тоже ветхозаветные святые, но непосредственно встроившиеся в генеалогическое древо, в родословие нашего Спасителя. А там уже сочельник, Христово Рождество. У нас с вами, дорогие друзья, в пятницу будет офлайн ти-парти. Я не знаю, надо переводить, сейчас люди как-то стали больше вот на этом pidgin English разговаривать. Хотя я люблю русские слова. Выражаясь по-туземному, у нас будет чаепитие в нашей обители, чаепитие в пятницу вечером в трапезной. Кому делать нечего, приходите вечером 27 числа, приносите какие-то постные печенюшки, ковришки, какие-то, может быть, соки, воды, сушки, баранки, конфетки, бараночки. Надо же все-таки чай пить, не дрова рубить. Мы с вами таким образом подготовимся к грядущему Христову Рождеству. После 6 вечера, я думаю, когда народ завершает свои дневные труды, усталый и довольный, приползет сюда, в Красное Село, в нашу обитель, и в трапезной мы с вами сведем счеты. Ну, что еще сказать про это? Я даже намеренно опаздываю, бываю, 5, 10, 20, 30 минут, чтобы народ выболтался, выплеснул свою энергию через слово, чтобы можно было что-то сказать полезное, доброе. Увы, так-то не всем хватает. Шум такой, кумушки продолжают, закусывая пряниками свою болтологию. Ну, я смотрю на это снисходительно, а другие вот гневаются, мне пишут: «Батюшка, заткните их поганые рты!» Я говорю: «Пусть пообщаются, а то, знаете ли, все смс-ки, да какие-то телеграммки. Люди соскучились по вращению языка в ротовой полости». Ну, так для дела я об этом вам рассказал. Давайте посмотрим теперь под занавес наши вопросы. Еще раз хочется сказать, у нас есть несколько прихожан таких эмоциональных, и все время потом сыпятся мне еловые шишки на голову. Вы наш вопрос намеренно убрали, не огласили, сократили. Господа, давайте не будем делать культа из наших вопросов. У нас мирная конференция, мы просто отдыхаем с вами. Мне ничего не платят за конференции, да я и не возьму. Достаточно ваших улыбок. Я вам ничего не должен, вы мне ничего не должны. У нас конференция – это определенная композиция. Иногда она строится так, иногда сяк. Но все-таки согласитесь, что это мирное дело. Не нужно переживать, устраивать какие-то концерты ударных инструментов. Я стараюсь как могу. Все у нас милые, хорошие. Иногда, конечно, приходится пробрать кого-то за избыток энергии разрушительной. Но это все очень мило. Такие жанровые маленькие сцены словесные. Так что прошу вас, поверьте в мое чистосердечие. У меня нет желания никого воспитывать, облагать санкциями. Достаточно человеку собственной глупости, ограниченности, упертости. А мы желаем всем всего хорошего и доброго, и светлого. Водой и духом зарождается жизнь в таинстве крещения. Но нас без нас Бог не спасает. Поэтому требуется для жизни духовной осознанность, как правильно вы пишете. У младенца Дух Святый дышит свободно. Из уст младенец ты, Господи, приемлешь хвалу. когда у человека раскрывается ум во всей полноте, когда он становится нравственно вменяемым, ответственным, когда свободное произволение входит в силу, Божья благодать ждет от нас уже сознательного богослужения, богообщения, богоугождения. Падение, восстание, да, из них соткано, из этой амплитуды, из этой кардиограммы духовной соткано наша жизнь. Божья благодать каждый раз нас поднимает, пользуясь осознанием с нашей стороны греха и покаянием. Когда мы удаляемся от нее, и она бездействует, но вот это чересполосится над тем, что человек смиряется, он понимает, насколько он слаб и немощен, начинает все крепче и крепче держаться за ризу нашего Спасителя, то есть понимая, что молитва – это единственный путь к спасению, молитвенное устремление ко Христу, и по мере смирения, то есть расширения, раскрытие сердца, Божья благодать все явственнее участвует, явственнее для нас самих в нашем очищении. А уж если человек смирится до зела, то совершается дивная тайна. Смирихся и спаси меня, Господь. Господь являет свое присутствие в совершенно мудром, смиренном человеке. И изъяснить это явление невозможно, разве только что талант святого Симеона Нового Богослова, запечатленный в его гимнах, проливает тайну этого Божьего присутствия, или царя Соломона в его учительной книге «Песнь песней». Итак, когда же жизнь во Христе вступает в силу и является действием Божьей благодати, когда мы разумно призываем Христа, когда смиряемся пред Ним и стараемся хранить сердце от зла. Это называется трезвение. Трезвение. Самонаблюдение, самоконтроль. Мы ум обращаем не вовне, а внутрь самих себя. Но так как человек слаб, и на него воздействует искушение изнутри и совне, то к этому самонаблюдению прибавляется еще моление. А моление всего лучше выражается в призывании Христа, Богородицы и святых Его. Блаженная Матронушка, помоги. Святитель Николай, хочется курить, но это не мое. Святитель Николай, помоги мне пройти через эту завесу дыма на корпоративном предприятии и выйти сухим из брызг шампанского. Святитель Николай, помоги мне. Вот трезвение с молением. И благодать Божия нас поддерживает. Прощение человеку даруется в той мере, в какой он прощает других. Но это не святые отцы, это сам Христос свидетельствует. Если не простите от сердца, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. Более того, еще взыщет за те согрешения, в которых вы уже покаялись. Мама дорогая, помните того взаимодавца, который придушил должника, только-только накануне быв прощенным от господина своего? Поэтому безумен человек, выставляющий внутренний счет кому бы то ни было. Безумен тот, кто смотрит, как росомаха, очень опасный зверь, росомаха, опаснее медведя, более коварная, более такая жестокая. Безумен человек, который смотрит на ближнего, как мышь на крупу. Безумен тот, кто отказывается от разума своего и сам себе палки вставляет колеса. А кто же разумен? А вы, разумные члены нашей Zoom Conference, мои партнеры и сотрудники, вы смотрите друг на друга, как солнечные зайчики, как лемминги, знаете, такие у нас в тундре лемминги, такие толстенькие, беленькие такие сурки. Вы как телята, глаза у телят такие красивые, мягкие, снисходительные, ушки вниз, так пожевываете то, чем кормит вас ваш несмиренный слуга. И вот по-братски, храня единство духа в союзе мира, мы располагаем свое сердце так, чтобы оно было способно впитывать в себя божественную благодать, освещаться лучами Святого Духа, которые в безмерном избытке льются из горних сфер. Вот у нас так на конференции. Мы вот такие ботаники с вами. Мы такие незлобивые чеховские интеллигенты, хотя среди них много и вредных было революционеров. Мы вот такие докторы Паганели, Платоны Каратаевы, Винни-Пухи. Вот кто мы такие. Если человек прощает, но сначала отплачивает другому, как отплачивает, не знаю. Что происходит с прощением грехов самого этого человека? Мне трудно проникнуть в извилины ваших медитаций и понять, что это вот за отплачивание, что это за компенсация. Вот, знаете, духовная жизнь проста и незатейлива. И еще раз хочу сказать, вопросы ваши сверхсложные. Они, по-моему, рассчитаны на какого-то невропатолога, а не на сельского, красносельского батюшку. Вот, еще раз хочу сказать, что все вопросы, самые заковыристые, самые задиристые, самые провокационные, самые сложные разрешаются в два счета, как грецкий орех, раскрываются и нет проблем. Симон Ионин, любишь ли меня? Любовь ко Христу – это золотой ключик, который тотчас открывает заветную дверь всех парадоксов, энигм, всех затруднений, всех недопониманий, всех опорий, всех загадок, устремление ко Христу, и все становится ясным, как днем. Мало того, что ясным, еще силу мы получаем от Христа, исполнить его животворящие заповеди и успокоиться, умириться, осчастливиться и ублаженствоваться. Поэтому, кому совершенно не ясно, о чем тут батюшка разглагольствует по своей гугнивости, ограниченности и другим факторам старости, к Христу, как к источнику бытия, как к свету истинному, расположить свое сердце, устремиться в молитве, и Господь все разрешает, дыхнет дух, и потекут воды. И то, что мучило вас десятилетиями, все эти проклятые вопросы, заданные Федором Михайловичем Достоевским, все это, как мартовский снег, тает, и душа, как птица, взмывает в небеса в радости и блаженстве. Давайте дальше посмотрим. Время очень быстро течет. Исаак Сирин пишет: греховные навыки страшнее самих бесов. Становится как бы второй природой. Привычка какая-то вот нехорошая. Въедается так глубоко, что ты сам становишься бесом живым. А все настоящие бесы просто отдыхают, сидят и потеряют свои когтистые ладошки. Ну, это вот какие привычки? Батюшка, я привыкла, когда я поднимаюсь на свой этаж, то соседние двери, соседи, я плюю на них, харкаю. И потом вхожу и отдыхаю. Уже 10 лет я так вот оплёвываю в дерматиновые двери, тем самым показывая себе, что я снежная королева и с ними знаться не хочу. Ну, достаточно усвоить себе такую нечеловеколюбивую зверскую привычку, чтобы как снежная королева совершенно остаться без Божьей благодати, потому что эта привычка показывает, что за людей ты их не считаешь. И что остается с тобой? Как в стихотворении «Горные вершины спят во тьме ночной». Ты превратилась в пик коммунизма, в заледеневший. Божья благодать просто не может подойти к тебе, а ты своей острой головой прокалываешь небеса и уходишь в какую-то черную озоновую дыру 100 лет одиночества. Простите за такой страшный пример, но мне кажется, он достаточно выразительный. Это я комментирую Исаака Сирина, который говорит, греховный навык страшнее самих бесов. Профессор Осипов сказал, человек за свою страсть и самолюбие готов весь мир перевернуть. Вы знаете, эта цитата особенно интересна, если сопоставить ее с изречением преподобного Серафима Саровского, который говорит, что самый мелкий бес когтем своим может расколоть земной шар, как грецкий орех, если бы Бог ему это позволил и попустил. Но такая демоническая энергия, что он одним когтем может расколоть земной шар. А человек может уйти недалеко от беса, потому что по своему самолюбию он готов бодливой корове слава создателю рогов и копыт не дано весь мир перевернуть. Да, в связи с этим интересное изречение жителей города Сиракузы, жившего «Слава тебе, Господи, до пришествия Христа! Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!» А зачем его переворачивать, Архимед? Скажи мне, как прекрасен этот мир, посмотри! Горит и кружится планета, крутится и вертится шар голубой, нас на груди качая. Зачем ты задумал его переворачивать? Тебе что, плохо на этой планете? Ну, не будем трогать Архимеда, он был милый человек, да и погиб от какого-то солдафона, насколько мне память не изменяет. Как человеку увидеть свои грехи, как узнать их истинную оценку? Ко Христу, обратиться ко Христу. Господи Иисусе Христе, верую, что твой божественный взор всегда устремлен в глубины моей совести. Господи Иисусе Христе, имя тебе истина и любовь. Господи Иисусе Христе, даруй мне свет самопознания. Господи Иисусе Христе, помоги мне на весах собственной совести взвесить мою маленькую земную человеческую жизнь. Господи, яви мне истину Твою, даруй мне разумение, куда ступить, что молвить. Господи, спаси меня от меня самого. И знаете, искренне попросишь, и все как на ладони перед вами раскроется. Как понять, живет ли человек в благодати и жизнью во Христе или является игрушкой демонических сил? Ну, это вообще примитивно, дорогие друзья. Там, где благодать, там тише гладь, там покой и мир, смирение и любовь. Вы что, не слышали от бабушек? Где Бог, там любовь. А где демоны, там трясенье, там волнение, там тревога, там страхи, там желание взорвать себя вместе с окружающей средой. Это демонические внушения. А там, где Христос, там покой. И верится, и плачется, и так легко, легко. Что еще я знаю из курса литературы? Посмотрим дальше. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Но бывают случаи, когда нужно выбирать из двух зол. Ну, например, работаешь в современной организации. Работать честно и по правилам буквально невозможно. Политика. Кто там чист? Война, хитрость причинения боли. Суть вопроса. Как действовать, чтобы душа все-таки не разрушалась? Не расставайтесь со Христом. Не живите во внутренней эмиграции от Божьей благодати. Дышите именем Христом. Облекитесь в смирение и любовь. Ну, буквально что, идете на работу и молитесь: Иисусе Христе, будь со мной, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я позади. Господи, ангелы мирно пошли мне, Господи, даруй мне разумение, как трудиться, прославляя имя Твое святое. Матерь Божия, Владычица, руководствуй мною. Владычица, будь между мною и окружающими меня людьми. Владычица Богородица, помоги мне действовать в духе смирения, разума, мудрости, терпения и любви. Матерь Божия, отжени от меня сопротивную силу гордости, излишней эмоциональности, уязвимости, уязвленного самолюбия, обидчивости, поспешения, запарки, напряжения, внутреннего стресса. Не хочу всего этого. Помоги мне, Матерь Божия, быть как купчиха дореволюционная, желательно первой гильдии, чтобы я была румяна, благодушна, умна, сметлива, терпелива, спокойна, не поддавалась на провокации, пила бы чай, отставив аппетитный толстый мизинчик чуть в сторону, как купчихи это делали. Попивала бы и припеваючи жила, и делала бы дела вовремя, была оперативна, мудра и на хорошем счету у начальства. Особенно, чтобы от меня исходил и изливался покой, благодушие, теплый юмор, чтобы я была степенна, бела кровь с молоком, чтобы была, как на картине Кустодиева, чтобы была такой солохой. Помните, у нее такой был платочек, и здесь узелок, и два таких лепестка. Вот хочу быть такой, не нервный, не взбаламышный, чтобы все ко мне шли. Ну, это уже слишком, конечно, это уже Франциск Ассизский, знаете, молился по-католически: Господи, да буду я светом в абсолютной кромешной темноте окружающих меня людей, пусть там, где я появляюсь, стихают войны, пусть там, где я, расцветают клумбы, я. Нет, это не по-православному. Господи, пусть я буду нулем, а ты меня поддержи и управи, и помоги, и терпеть все, что не входит в мои планы и несообразно с моим призванием. Стремление к идеалу иного заводит в конфликты и в противоположные крайности, а стремление к бесконфликтности – к равнодушию, сползанию во все большее упущение. Вот давайте искать какую-то, друзья, середину. Не надо быть перфекционистом, тупым и прямолинейным. И нельзя быть овощью, нельзя быть таким полипом. Будешь слишком хорошим, тебя съедят в любой организации, в любом коллективе. Будешь плохим, дерзким, как все остальные, заплюют и правильно сделают. Будь как Вьюн. Вьюн. Знаете такую песню русскую? Вьюн на воде. Вот такой мудрый. Семи пядей во лбу, семи прядей в бороде. Чуть намечается конфликт, пошути, мягкий комплимент. Вы знаете, когда вы раздражаетесь, вы становитесь таким величественным, вы похожи на персидского ксеркса. А у вас, можно сказать, словами Александра Сергеевича Пушкина из поэмы «Полтавы», явился Петр, и лик его ужасен, на языке XIX века означает «прекрасен». Когда вы начинаете пущать словесные молнии, вы напоминаете мною Зевса, мне напоминаете Зевса-громовержца. Как жаль, что я не художник. Хотела бы я быть Карлом Брюловым и написала «Гибель Помпеи 2», ваше явление сегодня на работе. Вот скажите столько добрых фраз, начальник просто повысит вам зарплату сразу. Так, ну давайте дальше посмотрим. Козьма Италийский говорил, почему Бог призвал турок и подарил им наше царство, разорение империи? Потому что Бог знал, что другие народы западные повредили бы нашу веру, а турки не повредили нашей веры. Дай им денег и делай, что хочешь. Чтобы мы не погибли в аду, даровал нам Бог турка. Интересная мысль. Примерно то же самое говорят о монголах, монголоидах, так называемом иге, монголь, татарском. Они тоже не трогали нашу веру, просто откупайся от них и все. Удивительный расцвет русской духовной культуры приходится на эпоху монголо-татарского ига. Простите, пожалуйста, домонгольская духовная культура. Это Дмитрия Солунского, храм с его фризами в Граде Владимире. Это Киевская Русь, София, Ярослава Мудрого, его судебник, Киевская правда. Либо послемонгольская, расцвет Андрей Рублев, да, это у нас уже все-таки начало 15 века. Во время монголов не дожирал быть бы живу. Слава Богу, сохранился как-то порох в пороховницах. Из этих примеров мы видим, что Бог совершенно мудр, и Он своим промыслом обращает к благим последствиям грехи, упущения человеческой деятельности. И наказуя, наказа святую Русь, Господь, о смерти не предал ее. Вот наказуя, наказал нас Горбачевым и Ельциным, да? Наказуя, наказал, распался Союз Советских Социалистических Республик. Мы были на краю гибели, мы дошли до дна. Мало кто вообще-то анализирует пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина. Это, я думаю, пройдет лет 50, чтобы обыватели вообще поняли, кто нам дарован свыше. Но он повторяет, что Россия до 22 года была принципиально иной, чем после 22 года. И возврата к старому он бы не хотел. Речь идет о суверенитете нашего Отечества, не по дням, а по часам, подымающегося из общественно-политического небытия. Но в основе там лежит, конечно, дух, молитва царя-мученика, новомучеников и вообще святых Василия Великого, Дмитрия Солунского и преподобного Сергия. Итак, промысел Божий удивителен, непостижим. И вчера только патриарх говорил на собрании ежегодном, аналога нет по всей мировой истории, приводил Москву. Вот появление 200 храмов огромных. Это не просто здание, но это люди, которые приходят как креститься, каяться, воскресные школы, батюшки, которые трудятся от зари до зари. И при каждом храме еще своя зум-конференция для тех, кто как небесный тихоход немножко отстает от бурного развития церковной жизни 21-го столетия. Вот. Дивимся промыслу Божьему, как в судьбах Иоакима и Анны, так и в геополитическом рассмотрении. Верим в победу, в нашу победу. Ну, посмотрим, что там еще дальше у нас. Надо заканчивать, 19 минут. Читаешь преподобного Серафима, святителя Григория Паламу. Чтобы увидеть свет, нужно быть причастниками этого света. Когда силы души не умерщвляются, а преображаются. Мы с вами все в этом свете ходим и обличены в этот свет. Знаете, желание увидеть неправильное, потому что одно тот, кто видит, другое тот, кого видит. А божественный свет изнутри нас просвещает, поэтому есть и другие его свойства и качества, которые вы можете познавать и таким образом порадоваться тому, что свет Божий с вами. Какие качества? А мы их уже с вами затронули и перечислили. Это мир, тишина и покой вашего сердца. Только божественный свет делает нас причастниками тишины и покоя. Это отсутствие помыслов и мечтаний, то есть ясность ума и освобождение души от щупалец тревог, страхов, беспокойств, уныния. Это вот действие божественного света. А еще очень важно, божественный свет, если действительно нас осенил, он учит жалеть все, что движется, все живое. Это свет милосердия, свет человеколюбия. Обратим на это внимание, дорогие друзья. Свет божественного присутствия делает сердце мягким, теплым, внимательным, склонным к сочувствию, к сопереживанию, состраданию. И нам сочувствие дается вместе с пришедшей благодатью. Так что будем развивать в себе эти сердечные качества и будем ходить в свете Божьем, потому что свет Божий тотчас прилепляется к человеку добросердечному, благодушному, который смотрит с приязнью на всех своих соседей по зум-конференц-теремочку. Вот так. Да. А еще это свет смирения. Смирение, когда тебе радостно, что все вокруг превосходят тебя. Но они Божьи. Птички небесные, тучки небесные, вечные странники. Да, я им во всем уступаю. Но и для меня есть место в объятиях Христовых, в дому Отца моего, обители многих суть. И мне хорошо. Да, я на третьих ролях. да, в первой линии у самого синего моря богопознания находятся другие звезды. Ну и я, керосиновая коптилочка, немножечко вот так вот сижу себе, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, подкручиваю немножко Иисусе Христе помилуй. Ну как хорошо. Так. Поучение святых – это полежки, которые мы подкладываем в сердечный костер и выверяем наш курс. Правильно ли мы молимся, не заплутали мы ли в бериндеевом лесу, не заблудились ли вокруг трех сосен, ходим в самомнении, самолюбие и своеволие. Это вектор указаний пути в Царство Небесное. Мы должны святых отцов сделать своими друзьями. Они наши собеседники. Они наши лучшие друзья. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. У каждого свой друг. У вас возвышенный муж Григорий Палама. У вас старец Силуан Афонский. У вас Паисий. Святогорец. А у меня блаженная Матронушка. И вот мы все в едином духе сидим за трапезой духовной и вкушаем. Ну, друзья, 22-24, это уже, можно сказать, криминал. На гербе Москвы Георгий Победоносец, а на гербе Варшавы русалка. Насколько важны в духовной жизни всякие символы? Весьма важны не только в духовной жизни, но и в политической жизни. Мы с вами не раз говорили, дорогие друзья, что в современной политике язык символов, знаков имеет первостепенное значение. Даты, дни, сопряженные с определенными историческими событиями. Вот, например, вчера было собрание, патриарх отчитывался нам, и прозвучала инициатива 6 мая, когда по факту закончилась Великая Отечественная война, мировая война. Святейшему патриарху вместе со всеми епископами, священниками послужить пасхальную службу в храме нашей воинской славы, там вот в Одинцово, в храме-памятнике, вот именно там собраться и прославить Георгия Победоносца, потому что это совершенно особая дата. И вот святой Георгий Победоносец закончил войну, копьем пригвоздив фашизм 6 мая. Будем верить, что и неофашизм тоже уже пригвожденный и за жабры взятый, будет придушен и сдан в музей революции в качестве чучела уже к весне, даже раньше. Вот, так что символы – это дело значимое, и наш символ нашей Zoom-конференции, какой, сходу даже трудно сказать, ну вот у меня вот такой, да, а у вас, если нет усов, то давайте сделайте зарубки на носу. Поздравляю вас с завершением, дорогие друзья, нашего вечера. Отдыхайте, пожалуйста, и кому делать нечего, тихонечко приходите к нам на чай 27-го, как бы невзначай. Вот. А впереди много всяких интересных еще событий вне храмовой жизни. В частности, у нас будет, по-моему, ну вот, кто интересуется царской темой, в среду вечером в Новом театре «Царский вечер», «Государев венец». Кто не знаком с вами с этой композицией, Священник там общается с аудиторией на определенную тему. Посмотрите, загляните, новый театр, царский венец. Это среда, грядущий вечер. Что еще интересного? 28-го, это, по-моему, суббота, наш прихожанин, дирижер оркестра народных инструментов, предлагает концерт русской музыки. Ну, в связи с концом финансового года называет это новогодний фейерверк. Говорит: «Батюшка, выступите там, пожалуйста, народу нравится слово батюшки, священника». Ну, я не отказался, надо все-таки людей как-то поддержать. И самому послушать музыку, это я всегда готов. Поспать под эту музыку, если естество требует. А там впереди еще у нас много всего. 8 января это Рахманиновский зал, малый зал консерватории, «Русские святки». Ваш покорный слуга и хор «Благовест», рождественская тема в неожиданном звучании для детей и взрослых. Это 8 января, а дальше уже мне память может изменить. В феврале у нас в этом Рахманиновском зале будет повторение темы «Снежная королева». «For children and not only children». Такая композиция типа мюзикла, но талантливый автор Антон Висков, композитор, так батюшкины сказки расцветил музыкальными модуляциями, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А 19 февраля у нас будет представлена очень интересная книжица «Поэтические блестки. Душа современников в его развороте» в Центральном доме литераторов. Смотрите заранее. Ну, не буду вас задерживать, господа. Отдыхайте, Христос воскресе! Воистину воскрес Христос!